Глава 12. Съезд партии и раскол. Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России, в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в ссыльных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признали все, с которыми он встречался и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажом и с серьезным запасом революционного опыта. За границей его ждало сотрудничество с группой «Освобождение труда» и прежде всего с Плехановым, с блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором европейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета — Засулич и Аксельрот. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Это был проницательнейший ум с широким, преимущественно историческим образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич шла в свое время связь группы со стариком Энгельсом. В отличие от Плеханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксельрот представлял в группе идеи и опыт германской социал-демократии. Для Плеханова в эти годы уже начиналась, однако, пора упадка. Его подкашивало как раз то, что придавало силу Ленину — приближение революции. Вся деятельность Плеханова имела идейно-подготовительный характер. Он был пропагандистом и полемистом марксизма, но не революционным политиком пролетариата. Чем более непосредственно надвигалась революция, тем более явственно Плеханов терял почву под ногами. Он не мог не чувствовать этого сам, и это лежало в основе его раздраженного отношения к молодым. Политическим руководителем «Искры» был Ленин. Главной публицистической силой газеты был Мартов. Он писал легко и без конца, так же, как и говорил. Бок о бок с Лениным Мартову, ближайшему его тогда соратнику, было уже не по себе. Они были еще на «ты», но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем, его злобой, текущей литературной работой, публицистикой, новостями, разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные и нередко остроумные догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал, а Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головой. Различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться. Позже, при расколе на Втором съезде, искровцы разделились на твердых и мягких. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу. Оно свидетельствовало, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности идти до конца. Относительно Ленина и Мартова можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был твердый, а Мартов мягкий, и оба это знали. Ленин критически и чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали при встрече друг с другом, не было уж ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза остекленели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенсне. И когда Ленин со мной говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок. «Это что ж Юлий?» — сказал, причем имя Юлии произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением. «Хорош-то, мол, хорош, даже замечателен, да уж очень мягок». А на Мартова влияла, несомненно, и Вера Ивановна Засулич, не политически, а психологически, отгораживая его от Ленина. Связи с Россией Ленин сосредоточил в своих руках. Секретарем редакции была жена его, Надежда Константиновна Крупская. Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах сжженной бумаги от нагревания конспиративных писем. И она нередко жаловалась со своей мягкой настойчивостью на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку и прочее. Ленин стремился в текущей организационно-политической работе к максимальной независимости от стариков и прежде всего от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты по разным поводам, в особенности при выработке проекта программы партии. Первоначальный проект Ленина, противопоставленный проекту Плеханова, встретил со стороны последнего очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшем в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Посредниками выступали Засулич и Мартов, Засулич от Плеханова, Мартов от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, дружны между собою. Вера Ивановна, по ее собственному рассказу, говорила Ленину: «Жорж, Плеханов, борзая, потреплет, потреплет и бросит, а вы, бульдог, у вас мертвая хватка». Передавая мне впоследствии этот диалог, Вера Ивановна добавляла: «Ему, Ленину, это очень понравилось. Мертвая хватка?» — переспросил он с удовольствием. И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса и картавость Ленина. Все эти острые схватки разыгрались до моего приезда за границу. Я о них не подозревал. Не знал я и того, что отношения в редакции еще более обострились на вопросе обо мне. Через 4 месяца после моего приезда за границу Ленин писал Плеханову: 2-3-03, Париж. Я предлагаю всем членам редакции кооптировать перо на всех равных правах в члены редакции. Думаю, что для кооптации нужно не большинство, а единогласное решение. Нам очень нужен 7-й член и для удобства голосования, 6-четное число и для пополнения сил. Перо пишет уже не 1 месяц в каждом номере, вообще работает для «Искры» самым энергичным образом, читает рефераты, пользуясь при этом громадным успехом. По отделу статей и заметок на злобу дня он нам будет не только весьма полезен, но прямо необходим. Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать немало. Возможны и доводы против. Первое — молодость. Второе — близкий, может быть, отъезд в Россию. Третье — перо. Без кавычек, со следами фельетонного стиля, с чрезмерной вычурностью и так далее. Первое. Перо предлагается не на самостоятельный пост, а в коллегию. В ней он и станет опытным. Чутье человека партии, человека фракции у него, несомненно, есть, а знание и опыт — дело наживное. Что он занимается и работает, это тоже несомненно. Кооптирование необходимо, чтобы его окончательно привязать и поощрить. Второе. Если перо войдет в курс всех работ, то, может быть, он и уедет не скоро. Если уедет, то и тогда организационная связь с коллегией, подчинение не минус, а громадный плюс. Третье. Недостатки стиля, дефект неважный, выровняется. Сейчас он принимает поправки молча и не очень-то охотно. В коллегии будут споры, голосования и указания примут более оформленный и настоятельный вид. Итак, я предлагаю. Первое. Вотировать всем 6 членам редакции по вопросу о полной кооптации пера. Второе. Приступить затем, если он будет принят, к окончательному оформлению внутри редакционных отношений и голосований, к выработке точного устава. Это надо и нам, и для съезда важно. Постскриптум. Откладывать кооптацию я считаю крайне неудобным и неловким, ибо для меня выяснилась наличность уже изрядного недовольства пера, конечно, не высказываемого прямо, на то, что он все еще на воздухе, что его все еще третируют, ему кажется, как в юношу. Если мы не примем пера тотчас, и он уедет, скажем, через месяц в Россию, то я убежден, что он поймет это как наше прямое нежелание принять его в редакцию. Мы можем упустить, и это было бы весьма скверно. Это письмо, которое мне самому стало известно только недавно, я привожу почти целиком, за вычетом технических подробностей, потому что оно в высшей степени характерно для обстановки внутри редакции, для самого Ленина и для его отношения ко мне. О борьбе, которая шла за моей спиной, по вопросу о моем участии в редакции, я, как уже сказано, ничего не знал. Не верны и ни в малейшей степени не отвечают моему тогдашнему настроению слова Ленина о том, будто я изрядно недоволен тем, что меня не включают в редакцию. На самом деле я и в мыслях этого не имел. Мое отношение к редакции было отношением ученика к учителям. Мне было 23 года. Самый младший из членов редакции Мартов был на 7 лет старше меня, Ленин на 10 лет. Я был в высшей степени доволен судьбою, которая так близко поставила меня к этой замечательной группе людей. У каждого из них я мог многому научиться и старательно учился. Откуда взялась ссылка Ленина на мое недовольство? Я думаю, что это просто тактический прием. Все письмо Ленина проникнуто стремлением доказать, убедить и добиться своего. Ленин намеренно пугает других членов коллегии моим предполагаемым недовольством и, возможно, моим отстранением от «Искры». Это у него дополнительный аргумент, не более того. Подобный же характер имеет и довод насчет юноши. Этим именем называл меня часто старик Дейч, и только он один. Но как раз с Дейчем, который политически не имел и не мог иметь на меня никакого влияния, меня связывали чисто дружеские отношения. Ленин пользуется доводом насчет юноши лишь для того, чтобы внушить старикам необходимость считаться со мной как с политически взрослым человеком. Через 10 дней после письма Ленина Мартов пишет Аксельроду. 10 марта 1903 года, Лондон. Владимир Ильич предлагает нам принять в редакционную коллегию на полных правах известное вам перо. Его литературные работы обнаруживают несомненные дарования. Он вполне свой по направлению, целиком вошел в интересы «Искры» и пользуется уже здесь, за границей, большим влиянием, благодаря недюжинному ораторскому дарованию. Говорит он великолепно, лучше не надо. В этом убедился и я, и Владимир Ильич. Знаниями он обладает и усиленно работает над их пополнением. Я, безусловно, присоединяюсь к предложению Владимира Ильича. В этом письме Мартов является лишь верным эхом Ленина, но он не повторяет довода насчет моего недовольства. Мы жили с Мартовым на одной квартире, бок о бок. Он наблюдал меня слишком близко, чтобы подозревать меня в нетерпеливом стремлении стать членом редакции. Почему Ленин так напряженно настаивал на необходимости моего включения в состав коллегии? Он хотел добиться стойкого большинства. По ряду важных вопросов редакция разбивалась на две тройки — стариков, Плеханов, Засулич, Аксельрод и молодых — Ленин, Мартов, Потресов. Ленин не сомневался, что в наиболее острых вопросах я буду с ним. Однажды, когда нужно было выступить против Плеханова, Ленин отозвал меня в сторону и лукаво сказал: «Пусть уж лучше выступает Мартов, он будет смазывать, а вы будете рубить». И, заметив, очевидно, некоторые удивления на моем лице, тут же прибавил: «Я-то предпочитаю рубить, но против Плеханова лучше уж на этот раз смазать». Предложение Ленина о введении меня в редакцию разбилось о сопротивление Плеханова. Хуже этого. Это предложение стало главной причиной острого недоброжелательства ко мне Плеханова, который догадывался, что Ленин ищет твердого большинства против него. Вопрос о перестройке редакции был отложен до съезда. Редакция постановила, однако, не дожидаясь съезда, привлечь меня на заседание с совещательным голосом. Плеханов категорически возражал и против этого. Но Вера Ивановна сказала ему: «А я его приведу», и действительно привела меня на ближайшее заседание. Не зная закулисной стороны дела, я был немало озадачен, когда Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Недоброжелательство Плеханова ко мне длилось долго, в сущности, не проходило никогда. В апреле 1904 года Мартов в письме к Аксельроду пишет о личной, унижающий его, Плеханова, и неблагородной ненависти к данному лицу. Вопрос идет обо мне. Любопытно замечание в письме Ленина насчет моего тогдашнего стиля. Оно правильно в обоих отношениях, и насчет известной вычурности, и насчет не очень охотного принятия мною чужих поправок. Мое писательство насчитывало тогда каких-нибудь 2 года, и вопросы стиля занимали большое и самостоятельное место в моей работе. Я только входил во вкус словесного материала. Как дети, у которых прорезываются зубы, испытывают потребность натирать десны, даже и малоподходящими предметами. Так самодавляющая погоня за словом, за формулой, за образом отвечала периоду прорезывания моих писательских зубов. Очищение стиля могло прийти только со временем. А так как борьба за форму не была ни случайной, ни внешней, а отвечала внутренним духовным процессам, то не мудрено, если я при всем уважении к редакции инстинктивно отстаивал свою формировавшуюся писательскую индивидуальность от вторжений со стороны писателей, вполне сложившихся, но другого склада. Срок, назначенный для съезда, тем временем приближался, и было, в конце концов, решено перенести редакцию в Швейцарию, в Женеву. Там жизнь обходилась несравненно дешевле, и связь с Россией была легче. Ленин, скрипя сердце, согласился на это. В Женеве мы устроились в 2 маленьких комнатах мансардного типа, — пишет Седова. Л.Д. был поглощен работой к съезду. Я готовилась к отъезду в Россию на партийную работу. Съезжались первые делегаты съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Часть делегатов приехала с сомнениями или с претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени. Большое место в совещаниях уделялось уставу, причем важным пунктом в организационных схемах были взаимоотношения центрального органа «Искры» к действующему в России Центральному комитету. Я приехал за границу с той мыслью, что редакция должна подчиниться ЦК. Таково было настроение большинства русских искровцев. «Не выйдет», — возражал мне Ленин, — «не то соотношение сил. Ну как они будут нами из России руководить? Не выйдет. Мы устойчивый центр, мы идейно сильнее, и мы будем руководить отсюда». «Так это ж получится полная диктатура редакции», — спрашивал я. «А что же плохого?» — возражал Ленин, — так оно при нынешнем положении быть должно. Организационные планы Ленина вызывали у меня некоторые сомнения, но как далек я был от мысли, что на этих вопросах взорвется партийный съезд. Я получил мандат от Сибирского союза, с которым был тесно связан во время ссылки. Сибирский союз РСДРП до 1905 года Сибирский социал-демократический союз, областная партийная организация, созданная в 1901 году по инициативе группы томских рабочих социал-демократов для координации революционной деятельности социал-демократических групп в Сибири. В январе 1903 года союз заявил о солидарности с Искрой и вступлении в РСДРП. Союз фактически распался после Томской конференции июнь 1905 года, когда в его руководящем центре возобладали меньшевики, а большинство местных комитетов продолжало идти за большевиками. Вместе с тульским делегатом, врачом Ульяновым, младшим братом Ленина, я выезжал на съезд не из Женевы, чтобы не подцепить хвостов, а со следующей маленькой и тихой станции Неон, где скорый поезд стоял всего 30 минут. В качестве добрых русских провинциалов мы поджидали поезд не с той стороны, с какой полагалось, и когда экспресс подошел, бросились в вагон через буфер. Прежде чем мы успели взобраться на площадку, поезд тронулся. Начальник станции, увидев меж буферами 2 пассажиров, дал тревожный свисток, поезд остановился. Немедленно по выдворении нашим в вагон кондуктор дал нам понять, что таких бестолковых субъектов он видит в первый раз в жизни, и что с нас полагается 50 франков за остановку поезда. Мы дали ему, в свою очередь, понять, что ни слова не знаем по-французски. В сущности, это было не вполне верно, но целесообразно. Покричав на нас еще минуты три, толстый швейцарец оставил нас в покое. Он поступил тем более разумно, что 50 франков у нас не было. Только позже, при проверке билетов, он снова поделился с другими пассажирами своим крайне уничижительным мнением об этих двух господах, которых пришлось снимать с буфера. Несчастный не знал, что мы ехали создавать партию. Заседания съезда открылись в Брюсселе, в помещении рабочего кооператива, в Народном доме. В отведенном для наших работ складе, достаточно скрытом от посторонних глаз, хранились тюки с шерстью, и мы подверглись атаке несметного количества блох. Мы их называли «воинство Манзели», мобилизованным для штурма буржуазного общества. Заседания представляли собою подлинную физическую пытку. Еще хуже было то, что уже в первые дни делегаты стали замечать за собою активную слежку. Я проживал по паспорту неизвестного мне болгарина Само Ковлиева. На второй неделе, поздно ночью, я вышел из ресторанчика «Золотой фазан» вместе с Засулич. Нам пересек дорогу одесский делегат Зе, который, не глядя на нас, прошипел: «За вами шпик, расходитесь в разные стороны, шпик пойдет за мужчиной». Зе был великий специалист по части филеров, и глаз у него был на этот счет как астрономический инструмент. Проживая подле фазана, в верхнем этаже Зе превратил свое окно в наблюдательный пост. Я сейчас же простился с Засулич и пошел прямо. В кармане у меня был болгарский паспорт и 5 франков. Филер, высокий худой фламбандец с утиным носом, пошел за мной. Было уже за полночь, и улица была совершенно пуста. Я круто обернулся назад. «Мсье, как называется эта улица?» Фламандец оторопел и прижался спиной к стене. «Je ne suis pas, я не знаю». Он, несомненно, ждал пистолетного выстрела. Я пошел дальше, все прямо по бульвару. Где-то пробил час. Встретив первый поперечный переулок, я свернул в него и пустился бежать со всех ног. Фламандец за мною. Так 2 незнакомых человека мчались друг за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. И сейчас я слышу топот их ног. Обежав квартал с 3 сторон, я снова вывел фламандца на бульвар. Оба мы устали, обозлились и угрюмо пошли дальше. На улице стояли 2-3 извозчика. Брать одного из них было бы бесполезно, так как филер взял бы другого. Пошли дальше. Бесконечный бульвар стал как будто кончаться. Мы выходили за город. Возле небольшого ночного кабачка стоял одинокий извозчик. Я с разбегу уселся в экипаж. «Поезжайте, мне некогда. А вам куда?» Филер насторожился. Я назвал парк в 5 минутах ходьбы от своей квартиры. 100 су! Езжайте!» Извозчик подобрал вожжи. Филер бросился в кабачок, вышел оттуда с гарсоном и стал указывать ему на своего врага. Через 30 минут я был уже у себя в комнате. Зажегши свечу, я заметил на ночном столике письмо на свое болгарское имя. Кто мог мне писать сюда? Оказалось, приглашение Само Ковлиеву явиться завтра в 10 часов утра в полицию с паспортом. Значит, другой филер уже проследил меня накануне. И вся эта ночная гонка по бульвару оказалась совершенно бескорыстным упражнением для обоих участников. Такого же приглашения удостоились в эту ночь и другие делегаты. Те, которые являлись в полицию, получали предписание о выезде в 24 часа за пределы Бельгии. Я в участок не заходил, а просто уехал в Лондон, куда был перенесен съезд. Заведовавший тогда русской агентурой в Берлине Гартинг доносил в департамент полиции, что брюссельская полиция удивила значительному наплыву иностранцев, причем заподозрила 10 человек в анархических происках. Брюссельскую полицию удивил сам Гартинг. В действительности Геккельман, провокатор, динамитчик, заочно приговоренный французским судом к каторжным работам, впоследствии охранный генерал царизма и под фальшивым именем кавалер французского ордена почетного легиона. Гартинга осведомлял, в свою очередь, агент-провокатор доктор Житомирский, который принимал из Берлина активное участие в организации съезда. Но все это раскрылось лишь через ряд лет. Казалось бы, все нити были в руках царизма. Однако не помогло. В течение съезда вскрылись противоречия среди основных кадров «Искры». Наметились твердые и мягкие. Разногласия сосредоточивались первоначально вокруг первого пункта устава, кого считать членом партии. Ленин настаивал на том, чтобы отождествить партию с нелегальной организацией. Мартов хотел, чтобы членами партии считались и те, которые работают под руководством нелегальной организации. Непосредственного практического значения это противоречие не имело, так как правом решающего голоса по обеим формулировкам наделялись только члены нелегальных организаций. Тем не менее, две расходящиеся тенденции были несомненны. Ленин хотел оформленности и резкой отчетливости в партийных отношениях. Мартов тяготел к расплывчатости. Группировка в этом вопросе определила в дальнейшем весь ход съезда, и, в частности, состав руководящих учреждений партии. За кулисами шла борьба за каждого отдельного делегата. Ленин не щадил усилий, чтобы привлечь меня на свою сторону. Он совершил со мной и с Красиковым большую прогулку, в течение которой оба старались убедить меня, что мне с Мартовым не по пути, ибо Мартов мягкий. Характеристики, которые давал Красиков членам редакции «Искры», были так бесцеремонные, что Ленин морщился, а я содрогался. В моем отношении к редакции оставалось еще много юношески сентиментального. Беседа эта скорее оттолкнула, чем привлекла меня. Разногласия были еще смутны. Все брели ощупью и оперировали с невесомыми величинами. Решено было созвать совещание коренных искровцев, чтобы объясниться. Но уже выбор председателя представлял затруднение. «Предлагаю выбрать вашего Виньямина», — сказал Дейч в поисках выхода. Таким образом, мне пришлось председательствовать на том собрании искровцев, где определился будущий раскол между большевиками и меньшевиками. Нервы у всех были напряжены до крайности. Ленин ушел с собрания, хлопнув дверью. Это единственный случай, когда он потерял на моих глазах самообладание в острой внутрипартийной борьбе. Положение еще более обострилось. Разногласия вышли наружу на самом съезде. Ленин сделал еще одну попытку привлечь меня на сторону твердых, направив ко мне делегатку Зе и своего младшего брата Дмитрия. Беседа с ними длилась в парке несколько часов. Посланцы ни за что не хотели отпускать меня. У нас приказ привести вас во что бы то ни стало. В конце концов я наотрез отказался следовать за ними. Раскол разразился неожиданно для всех участников съезда. Ленин, наиболее активная фигура в борьбе, раскола не предвидел и не хотел. Обе стороны переживали разразившиеся события крайне тяжело. Ленин проболел после съезда несколько недель нервной болезнью. Из Лондона Л.Д. писал почти ежедневно, говорится в записях Седовой. Письма были все более и более тревожные, и, наконец, письмо о расколе «Искры» с отчаянием сообщало, что «Искры» больше нет, что она умерла. Раскол в «Искре» переживался нами очень болезненно. По возвращении Л.Д. со съезда я вскоре уехала в Петербург, увозя материалы по съезду мельчайшим почерком, написанные на тонкой бумаге и заделанные в переплет французского словаря «Ларус». Почему я оказался на съезде с мягкими? Из членов редакции я ближе всего был связан с Мартовым, Засулич и Аксельродом. Их влияние на меня было бесспорно. В редакции до съезда были оттенки, но не было оформленных разногласий. От Плеханова я стоял дальше всего. После первых, в сущности, второстепенных столкновений, Плеханов меня очень не взлюбил. Ленин относился ко мне прекрасно. Но именно он теперь посягал в моих глазах на редакцию, которая была для меня единым целым и называлась обаятельным именем Искра, мысль о расколе коллегии казалась мне святотатственной. Революционный централизм есть жесткий, повелительный и требовательный принцип. В отношении к отдельным людям и к целым группам вчерашних единомышленников он принимает нередко форму безжалостности. Недаром в словаре Ленина столь часты слова «непримиримый» и «беспощадный». Только высшая революционная целеустремленность, свободная от всего низменно личного, может оправдать такого рода личную беспощадность. В 1903 году дело шло всего-навсего о том, чтобы поставить Аксельрода и Засулич вне редакции «Искры». Мое отношение к ним обоим было проникнуто не только уважением, но и личной нежностью. Ленин тоже высоко ценил их за их прошлое. Но он пришел к выводу, что они все больше становятся помехой на пути к будущему, и он сделал организационный вывод устранить их с руководящих постов. С этим я не мог мириться. Все мое существо протестовало против этого безжалостного отсечения стариков, которые дошли, наконец, до порога партии. Из этого моего возмущения и вытек мой разрыв с Лениным на втором съезде. Его поведение казалось мне недопустимым, ужасным, возмутительным. А между тем оно было политически правильным и, следовательно, организационно необходимым. Разрыв со стариками, застрявшими в подготовительной эпохе, был все равно неизбежен. Ленин понял это раньше других. Он сделал еще попытку сохранить Плеханова, отделив его от Засулич и Аксельрода, но эта попытка, как вскоре показали события, не дала результатов. Мой разрыв с Лениным произошел таким образом, как бы на моральной и даже на личной почве, но это была лишь видимость. По существу почва расхождения имела политический характер, который лишь прорвался наружу в организационной области. Я считал себя централистом, но нет никакого сомнения, что в тот период я не отдавал себе полного отчета в том, какой напряженный и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы повести в бой миллионные массы против старого общества. Моя ранняя молодость прошла в сумеречной атмосфере реакции, затянувшейся в Одессе на лишние пятилетия. Юность Ленина восходила к народной воле. Те, которые были моложе меня на несколько лет, воспитывались уже в обстановке нового политического подъема. Ко времени Лондонского съезда 1903 года революция все еще была для меня на добрую половину теоретической абстракцией. Ленинский централизм еще не вытекал для меня из ясной и самостоятельно продуманной революционной концепции. А потребность самому понять проблему и сделать из нее все необходимые выводы была всегда, думается мне, самой повелительной потребностью моей духовной жизни. Острота вспыхнувшего на съезде конфликта, помимо своей, едва лишь намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина. В течение съезда и сейчас же после него негодование Аксельрода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением, как мог он на это решиться. Ведь не так давно он приехал за границу учеником, рассуждали старшие, и держал себя как ученик. Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он решиться? Но Ленин мог и решился. Для этого ему нужно было убедиться в неспособности стариков взять в свои руки непосредственное руководство боевой организации пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции. Старики, и не одни только старики, ошиблись. Это был уже не просто выдающийся работник, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он стал бок о бок со старшими, с учителями и убедился, что сильнее и нужнее их. В тех довольно еще смутных настроениях, которые группировались под знаменем Искры, Ленин один полностью и до конца представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и неисчислимыми жертвами. На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно. Одновременно он потерял Мартова и навсегда. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина: «Из такого теста делаются Робеспьеры». Сам Плеханов играл на съезде малозавидную роль. Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова во всей силе его, это было в программной комиссии съезда. С ясной, научно отшлифованной схемой программы в голове, уверенной в себе, в своих знаниях, в своем превосходстве, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими усами, с сединой, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию, как живой фейерверк учености и остроумия. Лидер меньшевиков Мартов является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, Мартов был гораздо выше того идейного течения, которое он возглавлял. Но его мысли не хватало мужества, его проницательности не доставало воли, цепкость не заменяла их. Первый отклик Мартова на события всегда обнаруживал революционные устремления, но немедленно же его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, оседала вниз. Наша близость с ним не выдержала испытания первых крупных событий, надвигающейся революции. Так или иначе, второй съезд вошел в мою жизнь большой вехой, хотя бы уж по одному тому, что развел меня с Лениным на ряд лет. Охватывая теперь прошлое в целом, я не жалею об этом. Я вторично пришел к Ленину, позже многих других, но пришел с собственными путями, проделав и продумав опыт революции, контрреволюции и империалистической войны. Я пришел благодаря этому прочнее и серьезнее, чем те ученики, которые при жизни повторяли не всегда к месту слова и жесты учителя, а после смерти его оказались беспомощными эпигонами и бессознательными орудиями в руках враждебных сил.